В эти дни в Германии отмечают годовщину отчаянного выступления и гибели членов студенческой антифашистской организации «Белая роза». В феврале 43-го, после распространения ими в Мюнхенском университете антигитлеровских листовок, призывающих к восстанию, члены «Белой розы» были арестованы и казнены. Что унаследовало от «Белой розы» сегодняшнее молодежное антифашистское движение? Об этом мой коллега Владимир Тульц.
В Мюнхене, где я долго жил, да и вообще в Германии, годовщина гибели героев «Белой розы», брата и сестры Шоль, Кристофа Пробста, Александра Шмареля и других, события, отмечаемые в общенациональном масштабе. Вспоминают их в эти дни и в других странах. О том, что значит сегодня антифашистское наследие «Белой розы», приглашенный профессор Йенского университета, удостоенная за заслуги в деле развития российско-немецких отношений Ордена Федеративной Республики Германия, Ирина Щербакова, говорит мне.
В последней листовке этих братьев Шоль там были такие слова, конечно, совершенно потрясающие, которые кажутся, что они вообще сегодня написаны и всегда могут звучать за свободу слова, за свободу убеждений, за свободу отдельных граждан, против произвола преступных властей, преступных государств. Вот это основа новой Европы. Это же было написано в последней листовке, которую они разбрасывали.
Ну а если сравнить «Белую розу» с современным молодежным движением и в Европе, и в России?
Во-первых, конечно, все-таки ситуация была совсем другая. Это была маленькая группа, в общем, интеллектуалов, в общем, университетских ребят, с одной стороны. С другой стороны, часть из них на своей шкуре уже почувствовала, чем это может все кончиться. Это уже были не разговоры, это уже шла война, и Ханс Шоль был на Восточном фронте, и он увидел, что тут творится. К чему все эти разговорчики привели? Он же и сам увлекался националистическими идеями в начале 30-х годов, еще мальчишкой, так сказать, будучи. Вот. И все-таки понял в последнюю минуту, спохватился, увидел, куда это идет, куда все это идет. Это был их акт, в общем, такого самосожжения в каком-то смысле. Конечно, принесение себя в жертву, потому что судьба их была для них очевидна. Это была маленькая группа, которая просто так и сознательно пошла, чтобы вот выкрикнуть то, что не смогли молчать. Все-таки я бы так сказала, что нынешнее, если говорить о каких-то параллелях, что, конечно, нынешнее вот это вот антифашистское движение, ну, тут, конечно, само слово немножко путающее такое, к нему все примазываются, оно замазано советской очень сильно пропагандой, когда все в эту антифашистскую корзину все туда бросали, начиная со сталинского времени и вплоть до брежневского и так далее. Слово, конечно, уже слишком девальвировалось, вроде бы так, во всяком случае, казалось в начале, когда вот появились какие-то первые такие группы, которые вдруг стали говорить, что они антифашисты, так казалось. Но постепенно вот стали очевидны те вещи, о которых я сейчас только что говорила, имея в виду «Белую розу». А именно, что вроде бы это все у нас еще пока цветочки. Вот этот вот жуткий национализм и такая совершенно ненависть к людям другого цвета кожи и другой национальности, и вот эти лозунги, что Россия вот именно под этими лозунгами с колен должна подняться, вроде бы это еще не привело к таким страшным вещам, но тем не менее опасность-то очевидна.
Мнение германиста, историка Ирины Щербаковой, приглашенного профессора Йенского университета. Долгие годы наблюдающая развитие современного антифашистского движения в России, немецкая журналистка и историк Уте Вайман, сравнивая «Белую розу» и нынешних антифа, говорит мне.
Ну, «Белая роза» была довольно специфической организацией, да, вот, ну, собственно, у них бэкграунд христианский, да, это люди, вот, которые воспитывались, как бы, ну, в христианских семьях, как правило, вот, и мне кажется, это в данный момент очень важно, потому что там проявлялся гуманизм, гуманистские взгляды, вот, и они направляли свою деятельность в первую очередь, как-то против преступного режима. Ну, это понятно, потому что, как бы, немецкий нацизм, вот, это был, в общем, довольно сильный режим, и они пытались просветить, вот, народ и просто, ну, как-то создать, как бы, некую волну против режима. Я думаю, сегодня ситуация коренным образом изменилась именно потому, что борьба ведется не столько против нацистского режима как такового, сколько против нацистских, фашистских идеологий, следов идеологии вот в обществе. Сегодня у нас как бы другая ситуация. Сегодня, с одной стороны, вот антифашистские фашизм это как-то более признанное явление. Ну, мало кто скажет там в открытую, что как-то борьба с фашизмом это плохо. Но, по крайней мере, ну, официальные представители власти, да, или люди известные, скажем, вот таких вот занимающих там посты и должности там в политике, вот, и не только, они не скажут там, что, собственно, антифашизм это плохо. Но, тем не менее, современные антифашисты, конечно, и сталкиваются как бы с проблемами, он не всегда находит понимание у людей. Оно зависит от того, как бы, какие-то антифашисты, потому что антифашистов очень много разных. И здесь, и там, собственно. Это зависит от того, как бы, с кем человек борется. Борется ли он с правым насилием на улице, или борется он с правыми мыслями в головах у людей.
Живущая сейчас в России немецкая журналистка Уте Вайман. Мнение современных российских антифа по обсуждаемому нами вопросу я попросил выяснить мою питерскую коллегу Татьяну Вольтскую.
Антифашистов в Петербурге найти не так-то легко. Они не то что скрываются, но, скажем так, предпочитают не светиться. И такая тактика в последнее время приносит плоды. Именно им удается организовывать время от времени летучие протестные акции, не согласовывая их с администрацией и практически не имея сложностей с милицией, которая просто не успевает до них добежать. Кто они, современные русские антифашисты? Похоже ли их движение на движение их западных, например, немецких единомышленников? Говорит член Петербургской антифашистской ассоциации Борис Габе.
Да, пожалуй, похоже, насколько я, конечно, могу судить. Хотя, может быть, есть определенное отличие, связанное с тем, что оно как бы более оборонительный характер носит, чем в Германии. Похоже в том смысле, что активную роль играют анархисты, в первую очередь. А не похоже тем, что оно, пожалуй, что родилось как движение самозащиты от агрессивных нападений нацистских группировок. Или, по крайней мере, если не родилось, то развилось.
А если взять немецкий антифашизм в исторической перспективе, есть что-то общее?
Нет, тут вообще ничего общего нету. Это скорее похоже на то, что Германия родилась после 68-го года. Вот так. После 68-го года в Германии, как и по всей Западной Европе, родилось движение, которое, в общем, большей частью все называют новыми левыми. Анархисты там играют огромную роль, но это не совсем классические анархисты, это более, так сказать, современные их ипостась, но они играют огромную роль, как некое такое антигосударственническое, антибюрократическое движение. Здесь у нас примерно то же самое. А то, что было в Германии в 20-е годы, это столкновение скорее нескольких огромных партийных машин, нацистской, коммунистической, социал-демократической и других. Так что там несколько другая была картина, общество было ориентировано душой на то, чтобы включиться в поддержку одной из этих машин. Другая совершенно была ситуация. Конечно, как некая ссылка, некая апелляция к прошлому, это все есть, но, на мой взгляд, это совершенно принципиально разные вещи. Мне трудно судить, что сейчас происходит в Германии, но все-таки, насколько можно понять, это движение в первую очередь антибюрократическое и во вторую очередь связанное с борьбой против тех, кто исповедует, скажем, крайние татистские идеи в их национал-социалистическом, ну пусть трансформированном виде. У нас нечто похожее.
Тот же вопрос, на кого похожи сегодняшние антифашисты, я задала яркому представителю петербургского движения «Антифа» Олегу Смирнову по прозвищу «Раш».
Похоже на сегодняшних европейцев. То есть, ну, практически, когда мы начинали, мы, в общем-то, всю свою практику, и теорию, и внешний вид, символику, ну, в общем, очень много копировали с Запада, просто потому что неоткуда было. Скорее всего, мы очень-очень похожи на современных немецких, французских и прочих.
Олег Смирнов говорит, что раньше антифа были не прочь поколотить скинхедов, и это приносило плоды. Кто-то пугался и уходил с улицы. Но теперь тактика меняется.
Теперь в основном стараюсь пропагандой заниматься. Создать у молодежи более приятную альтернативу. Молодежь-то в основном ведется не на идею, а на субкультуру, на красивые картинки. Ну, мы стараемся создать другую субкультуру, которая была бы более привлекательной для молодежи.
То есть важнее всего ботинки?
Это важнее всего. А дальше уже зависит от того, насколько человек попадает сильно в эту среду, он уже начинает задумываться о идеологии.
Таким образом, теперь антифа предпочитает действовать методом вытеснения субкультур. Можно сказать, заменяя яд антидотом.
Это был материал Татьяны Вольтской из Петербурга. Уте Вайнман не разделяет мнение о первостепенной важности ботинок. Главное, по ее мнению, в другом?
В России, где, безусловно, фашистски настроенных людей вот больше, чем антифашистски настроенных. Да, и тем более среди тех, кто вот готов активно бороться. Да, и вот мы знаем, там, что вот в России вот каждый год совершается огромное количество убийств на расовой национальной почве. Антифашисты ведь не убивают, а фашисты убивают.
И при этом и те, и другие могут ходить в одинаковых ботинках.
О современном состоянии антифа в России и в Европе рассказывал Владимир Дудь.